Привітання, гэта канал Свабода Прэміум. Для вас працуе ў празе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мною з Польшы, наколькі я бачу і разумею, былы міністр замежных справ Польшы, былы міністр абароны Польшы, цяпер дэпутат Еўрапейскага парламенту Радослаў Сікорскі. Добры дзень, дзень добры.
Дзень добры.
Пане міністра, я б хотів найперш запытаць так інформацію, яка появляється через офіційне...
Господар міністр, хотів би спочатку спитати вас про повідомлення, які з'являються у державних інформаційних агентствах Білорусі, які спосилаються у свою чергу на російських експертів. Ті стверджають, що нібито Польща про секретний відділ війська польського під Бидгашчу, де, до речі, знаходиться і ваш дом, про гэта трат «Чорні павуки», займається психологічним уздзеянням на білорусов, каб звекнуць Александра Лукашенко. Вы были министром обороны, ці ведаете вы нечто про гэта?
Я слышу, от пана ще доведую о якихсь чарных паёнках.
Я упершыню про гэта чую. Ніколі до вас я не чу про ніяких чорных павуков. Ну, але вы зрадуе свободна Европа. У суседнім пакоі у нас дагэтуль стоїть старий примач моего батьки, столица, на якім ён слухаў радуе свободна Европа у 60-70-е гады. У нас была двухпакаёвая кватэра, я спав у суседнім пакоі, хоць радуе глушили, але я таксама слухаў. Праз Мюнхен я даведваўся, што адбываецца ў маёй уласнай краіне. Это менавіта вы уяўляеце собою погрозу для інформаційної монополії режиму на былой постсовєтській просторі, а не ніякі чорні павуки.
Були в обшарі постсовєтські, ніж якісь чарні паянки.
А то цікаве. Ну, зараз помовимо ж на поважні, бо я розумію, що... То не поважна інформація перед російських експертів.
Тоді давайте перейдемо до серйозних тем. Наскільки я розумію, повідомлення ніяких російських експертів – це частка гібридної інформаційної війни, хоча й за все, або ви не хочете чогось сказати. Три місяці, більш за 100 днів, у Білорусі відбувається революція, протести, по-різному можна це називати. Білоруси чекають підтримки з боку Європейського зв'язу. Зрозуміло, усе відбувається у самой Білорусі. І сподіваюся, гэта менш, чым раней, бо людзі разумеюць, што гэта яны ўсё вырашаюць. Тым не менш, чаканні пэўныя ёсць, але не бачна, каб Брусэль неяк актыўна займаўся Беларусю. Можа, вы нешта ведаеце пра гэта больш, каб абвергнуць песімістычныя ацэнкі беларусаў?
Можа, хтось па на тым тэму тве, і можа, каб усе такія песімістычныя ацэны беларусінаў падважыць.
Ja bym nie oskarżał Brukseli o to, że się nie interesuje, bo z moich rozmów na Komisji Spraw Zagranicznych...
Ja bym nie obwinowaczył Brukseli tym, że on nie ciekawica. Z moich rozmów u Komisji po zamieżnych sprawach Europarlamentu, z rozmów z wysokim przedstawnikom albo departamentem Eurozwiazu, протести білорусов супраць фальсифікаваных выбараў актыўна цікавяць і выклікаюць чалавечую сімпатыю да людзей, якія змагаюцца за свабоду. Разам з тым Брусэль разумее, наколькі абмежаваны ягоны ўплыў інструменты ўздзеяння. Тое, што ён мог зрабіць, а гэта значыць увесці санкцыі супраць асобаў адказных за рэпрэсіі, Брусэль ужо зрабіў. Тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта перадумова для новага кроку еўразвязу, прыняцця так званага акту Магніцкага, які дзейнічае, калі не памыляюся, ўжо ў сямі краінах, сярод якіх ЗША і Вялікая Брытанія. Еўразвяз распрацаваў для сябе інструмент, які дасць магчымасць без пастаянных узгадненняў паміж урадамі забараняць уезд або замарожваць рахункі адказных за рэпрэсіі і карупцыю. Літаральна учора ў нас адбылася канферэнцыя на гэты конт з удзелам і падтрымкай вярхоўнага прадстаўніка Еўрапейскай камісіі.
Дословне вчора меліśmy на ten temat konferencję z udziałem, z poparciem wysokiej przewodniczącej Komisji Europejskiej. То ваші протести са інне від українських.
Ваші протести адрозніваються від українських. Протести в Україні почалися після того, як Янукович падманув свою країну, обіцяв, що підпише домову об асоціації з Еўразвязом і не зробив гэтага. З гэтага і почався Майдан. Майдан ад самага пачатку быў проеўрапейським рухам. Вядома, сумленнасць выбараў гэта еўрапейская каштоўнасць, але пратэсты ў Беларусі гэта ваш нацыянальны рух пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў. Мы гэта шануем, але мы не хочам, каб нас абвінавачвалі, так як вы намякнулі ў першым пытанні пра ўмяшанне ў арганізацыі гэтага руху. Ён здзівіў Еўропу. Мы, як напэўна, і шмат хто з вас, лічылі, што будзе так, як было і раней. Некалькі пратэстаў, і што Лукашэнка здолее гэта задушыць. А тым часам мы бачым сапраўднае нараджэнне беларускай грамадзянскай супольнасці, якая дамагаецца сваіх правоў.
Обывательскага, ktore domagaся сваіх прав.
А як вы асабіста тлумачыце тое, што сталася? Вы сочыце за падзеямі, маеце сяброў, звязаных з Беларусю. Чаму гэтым разам усё інакш? Я памятаю, як першыя дні пасля пратэстаў у газеце «Выборчай» выйшаў артыкул нават пад назвай «Мы недацанілі беларусаў».
То праўда. Я мам трохе прыкорны...
І гэта праўда. У мяне трохі супярэчлівы погляд на гэтую тэму. У Польшчы і ўвогуле ў Еўразвязе існуе ментальны штамп, што паколькі Беларусь не дэмакратычная краіна, то яна павінна быць беднай. Але Беларусь больш заможная, чым Украіна, таму, між іншым, што ў яе больш замежных інвестыцый. Выяўляецца, што нашы бізнэсоўцы аддаюць перавагу стабільнай дыктатуры, а не карумпаванай дэмакратыі. Мне здаецца, што ў чалавечай прыродзе ёсць іерархія патрэбаў, і тады, калі дасягаецца пэўны ўзровень заможнасці, павялічваецца і патрэба чалавека кантраляваць свой лёс у тым ліку і ў палітычнай сферы. У Польшчы салідарнасць была ў пэўным сэнсе адказам на крах даволі паспяховай эканамічнай палітыкі часоў Эдварда Герека ў 1970-х годах. Думаю, што гэты аспект можа мець значэнне і ў выпадку Беларусі.
Так, выдае мне, што гэты аспект тутай тэш можа быць, можа мець значэнне.
Давайте яшчэ на хвілінку вернемся да еўрапейскай салідарнасці адносна Беларусі. Ці бачыце вы нейкія дыпламатычныя або палітычныя інструменты ў руках еўразвязу, якія былі б у стане паспрыяць вырашэнню гэтага палітычнага крызісу ў Беларусі?
Мы ад заўсёды ставяліśmy пред...
Мы заўсёды прапаноўвалі беларускім уладам шлях выбару. І намагаліся стварыць не толькі санкцыі, як плату за кепскую палітыку, але і стымул за жаданне пайсці па шляху добрай палітыкі. Калі рэжым забіваў журналістаў і апазіцыянераў, тады былі санкцыі. Потым ён перастаў забіваць, а нават праз некаторы час вызваліў палітвязняў, тады мы знялі санкцыі. Калі я быў у Менску разам з міністрам замежных справаў Нямеччыны Гвіда Вестервеля, то са згоды еўразвязу пэўных камісараў еўракамісіі мы прапанавалі прэзідэнту Лукашэнку пакет падтрымкі для беларускіх рэформаў памерам 3 мільярды еўра, пры ўмове, каб выбары ў 2010 годзе былі менш сфальсіфікаваныя, чым раней. Але для такога тыпу лідараў утрыманне сваёй улады і, прынамсі, захаванне беспакаранасці важнейшае, чым росквіт свайго народу. У гэтым палягае праблема.
Просперыта свайго народу. На тым праблем палега.
Пане міністрэ, Польска, а рунич края Уні Європейські, не всіцькі, очевидно.
Польща і некоторые іншие країни Євразвязу, але не усі, не признаються Лукашенку легітимним президентом Білорусі. Ці буде наступством гэтага, наприклад, непризнання домовов, які ён подписує, наприклад, з Росією? Бо у гэтым ёсць надія многих білорусов, що усе, що ён подписує після 6 листопада, коли скончився його термін повномоцтваў, усё, што ён робіць пасля, нелегальнае. Ці ёсць верагоднасць, што такія дамовы не будуць прызнаныя, ці гэта хутчэй сімвалічны крок?
Сімвалічна, неўзнанне, которое так направда в практыцы ніц не ўзнача.
Беларусь не звязана надмерную ілощцю умов.
Беларусь не звязаная нейкай вялікай колькасцю дамоваў. Беларусь, бадай, адзіная краіна Еўропы, якая не мае ніякай дамовы аб супрацы з еўразвязам і гандлюе на ўмовах сусветнай арганізацыі гандлю. Зрэшты, будзьма шчырымі, папярэднія выбары таксама былі сфальсіфікаваныя. Але гэтым разам ён зрабіў гэта выключна нахабна. Мы няшмат можам зрабіць, бо і так не запрашалі Лукашэнку на міжнародныя сустрэчы, ён і так не быў часткай дэмакратычнай сям'і народаў. Перад поўнай ізаляцыяй яго бароніць Уладзімір Пуцін, які, сціснуўшы зубы, вымушаны терпець ягонае нахабства. Але здаецца, што Пуцін прыйшоў да высновы, што аслаблены Лукашэнка, якога ён выратаваў, для Расіі найбольш карысны, бо ён тады больш паслухмяны і дае больш надзеі на тое, што саюз Расіі і Беларусі стане нарэшце рэальнасцю, то бок адбудзецца паглынанне Беларусі Расіяй.
Чылі паўкненча Беларусі праз Расію.
А чи пан видит логіку політичного діяння Володимира Путіна, понівеж на Білорусі віля особ експертів рівніш не можуть зрозуміти, причеш.
А чи бачите ви політичну логіку у діяннях Володимира Путіна, який підтримує чоловіка, що цілком втратив підтримку громадян і тримається за його? Многие кажуть про те, що коли б Путін підтримав революцію, навіть з тактичного боку, і він би виграв, що це мирні протести, що влада повинна мінятися, то таким чином він би мог стати героєм для білорусів.
Gdyby zrzucił Łukaszenkę, nie popierał go, ale z drugiej strony uparł się i trzyma się tego polityka, który jest politycznie wykończonym.
No może byłby popularny wtedy na Białorusi, ale przecież nie Białoruś jest jego pierwszym priorytetem, tylko Rosja.
Магчыма, ён быў бы тады папулярны ў Беларусі, але першы прыярытэт у Пуціна не Беларусь, а Расія. І мне падаецца, што калі Пуцін не мог суіснаваць з дэмакратычнай Украінай, так не можа дазволіць, каб дэмакратыя ўсталявалася і ў Беларусі. Это быў бы кепскі прыклад з яго пункту гледжання для саміх расейцаў. Бо расейцы падумалі б, што калі ў Беларусі можа быць дэмакратыя, то чаму яе не можа быць у нас? Бо ў Владзіміра Пуціна тая самая праблема, што і ў Аляксандра Лукашэнкі. Калі ўжо загадаў забіваць і накраўся, то хто вам потым можа гарантаваць асабістую бяспеку? Менавіта таму яго першым прыярытэтам ёсць захаванне ўлады. А стварэнне прэцэдэнту ў братняй славянскай краіне, змена ўлады пад прэсінгам вуліцы і ціскам народу для яго вельмі небяспечная.
І пад прэсінгам народу ёсць для яго вельмі небяспечная, умовмы ся.
А чы, пана зданем, Польска цось яко аддзельны край?
А ці Польшча, як асобная краіна, можа нейкім чынам удзельнічаць у вырашэнні гэтага крызісу ў Беларусі? Як перамоўца ці нешта іншае? Цяперашняя ўлада ў Польшчы не была ж, ну, так супраць Лукашэнкі яшчэ пару гадоў таму. Мы памятаем словы сенатара Карчэўскага пра цёплага чалавека. Зрэшты, прэзідэнт Анджэй Дуда запрашаў нават Лукашэнку ў Варшаву.
І зрэшты, запрашэнне теж до Варшавы было до Александра Лукашэнкі праз прэзідэнта Дуду выстасаванае.
Wie pan, prawie wszystkie polskie rządy próbowały grać z prezydentem.
A mają, że wszystkie polskie urady spróbowali niejak gulać z prezydentem Łukaszenkiem. W tym liku i nasz, i ja osobista. Dzieli tego, kab poszyryć jemu pole dla manewru u jego gulniach z Władimirem Putinem. To oprawdany krok. Але ні ў кога не было вялікай надзеі. Акрамя таго, ёсць справы паміж суседнімі дзяржавамі, якія патрабуюць практычнага вырашэння. Я маю на ўвазе консульскія пытанні, навакольнае асяроддзе, мяжу і гэтак далей. Сёння Польшча не ў стане прадстаўляць увесь еўразвяз у крызісе з дэмакратыяй. Польшчу сёння саму лічаць не да канца дэмакратычнай. Яна знішчыла той капітал даверу ў якасці эксперта па ўсходнееўрапейскіх пытаннях, які ў яе быў у Заходняй Еўропе. Варта таксама памятаць, што нашае пасярэдніцтва на Майдане было магчымым, бо гэтага жадалі абодва бакі спрэчкі. І мы зрабілі гэта з поўнай падтрымкай еўразвязу і ЗША. Расія таксама хацела вырашэння канфлікту. Сёння, на жаль, для гэтых фактараў няма месца.
Те варункі дзісей нестэты не маю месца.
Польшка зараз абэцне...
Польшча цяпер даволі часта гучыць з вуснаў Аляксандра Лукашэнкі як краіна, якая хоча падзяліць Беларусь, або вось чорныя павукі, або хоць неяк паплываць на Беларусь. Вы ўжо згадалі пра праблемы ўнутры Польшчы. Растлумачце, калі ласка, беларусам, у чым іх сутнасць? Лукашэнка сцвярджае, што ў Польшчы цяпер адбываецца рэвалюцыя і што палякі не маюць права вучыць Беларусь, паколькі ў іх тое ж самае.
No, niektóre sceny, chociażby wczorajsze interwencji naszej policji przeciwko strajkowi kobiet.
Некаторыя сцэны, як, напрыклад, учора, дзеянні паліцыі супраць жаночага страйку, выглядаюць кепска. Але ў нас няма такой нахабнай фальсіфікацыі падчас падліку галасоў. Прэзідэнцкія выбары ў ліпені сёлета былі раскрытыкаваныя АБСЕ, але не таму, што нехта змяніў прапорцыю галасоў з 20% на 80%. А таму, што, нягледзячы на, у прынцыпе, сумленны падлік галасоў, не было роўных канкурэнтных умоваў для кандыдатаў. У нас недэмакратычнасць выбараў вынікае з таго, што дзяржаўныя мас-медыі, якія раней былі грамадскімі, выкарыстоўваюцца толькі адным бокам палітычнай спрэчкі. Тое самае з дзяржаўнымі установамі. Уся дзяржаўная адміністрацыя гуляе ў адну брамку, а не паводзіць сябе неўтральна. Гэта, вядома ж, яшчэ не беларускі стандарт эпохі Лукашэнкі, але гэта радыкальны перакос поля, хоць пакуль не яго ліквідацыя або не фальсіфікацыі ў падліку галасоў. Польшча не выконвае стандартаў еўразвязу, яна не выконвае так званых капенгагенскіх стандартаў прыняцця еўразвяз, то бок поўнага падзелу трох галінаў улады. Гэта праблемы вяршэнства закону, праблемы дэмакратыі, але пакуль не поўная дыктатура. Гэта прынцыповае адрозненне.
Ружніца. No i muszę jeszcze co inne, jeszcze coś powiedzieć. To
znaczy, i jeszcze jedno chcę powiedzieć. Калі нехта ў Беларусі кажа, што ў Польшчы, нават у гэтага ўраду, ёсць тэрытарыяльныя прэтэнзіі да Беларусі, то гэта поўная лухта. Гэта праца расійскіх агентаў уплыву ў Польшчы, якія кажуць такія рэчы. І гэта робіцца выключна дзеля таго, каб пазней цытаваць гэта ў расійскіх або беларускіх сродках масавай інфармацыі. Але гэта ані палітыка ўраду, ані палітыка ніякага сур'ёзнага дзеяча на ўсёй польскай палітычнай сцэне. Аднак мы ведаем, што ўсе дыктатары, ад Кубы да Венесуэлы, Ірану, Паўночнай Карэі, заўсёды бароняць народ ад нападу чужынцаў. Лукашэнка таксама бароніць Беларусь ад Польшчы. Мне здаецца, што можна знайсці нейкага польскага нацыяналіста, выключнага ідыёта, які можа быць задаволены тым, што прынамсі недзе нас баяцца.
Кубка, які можа мець сатысфакцію з таго, што хоча ж дзесь ще нас бою.
Panie Mistrzu, jeszcze mam dwa pytania do Pana. Bardzo często Aleksandr Łukaszenka twierdzi i jego przedstawiciele we władzy twierdzą, że oczywiście poprzez...
U mnie jest jeszcze dwa pytania. Wielmi często Aleksandr Łukaszenka i jego przedstawiciele mówią, że przez białoruskiego blogera niechto, który żyje w Warszawie, Eurozwiaz, Ameryka, chcą zmienić uladę Białorusi, że oni sprzyjają tej rewolucji. Ale później on mówi, że nikt Białorusów na Zachodzie nie czeka. Маўляў, ім трэба Беларусь як поле барацьбы з Расіяй. Беларусаў цікавіць, ці сапраўды ў Еўропе ёсць месца для Беларусі, а цяпер я цяпер не кажу пра сімвалічныя жэсты. Калі некалі Беларусь зменіць свой курс, ці рэальна гэта, ці ўсё ж Еўразвяз гэта ўжо зачынены элітарны клуб?
Kiedyś Białoruś oczywiście zmieni swój kurs. Czy w ogóle to jest realne? Czy raczej Unia Europejska na przykład jest już klubem elitarnym i zamkniętym?
Wie pan, z jednej strony nam to oczywiście pochlebia, że ktoś myśli, że Unia Europejska jest tak sprytna i tak efektywna.
Z jednego boku nas to cieszy, kiedy niechto думa, że Eurozwiaz taki działowy i efektywny, jak prospadara niechto zaachwoczywać do rewolucji u Białorusi. Ja bym nawet chciał, aby u nas byli takie możliwości, ale na żal ich u nas nie ma. Kiedy kazać pro poszerzenie Eurozwiazu, to to nie to, czym my spróbujemy wpływać na podzieje. Это ўсё вынікае з еўрапейскіх дамоваў ад 1950-х гадоў, калі Польшча не была ў еўразвязе, а наадварот, была па іншы бок жалезнай заслоны. Тое, што сёння робіць польскі ўрад, парушаючы вяршэнства закону ў Польшчы, ускладніць магчымыя будучыя памкненні Украіны, Малдовы або Беларусі. У заходняй Еўропе пачынаюць думаць, што ўсходнікі іншыя, яны самі знішчаюць сваю дэмакратыю, і мы іх не разумеем, з імі трэба асцярожна. Але калі трымацца літары законаў, то еўрапейская дамова кажа выразна, кожная еўрапейская краіна, якая хоча ўступіць у еўразвяз і выконвае капенгагенскія патрабаванні, якія датычаць вяршэнства закону, можа накіраваць заяву аб уступленні ў еўрапейскі звяз. У еўразвязе ёсць спрэчка наконт значэння выразу «еўрапейская краіна». Ці з'яўляецца Турэччына еўрапейскай краінай? Або Расія. Але мне невядомае тлумачэнне, якое б выключала краіны, чыя ўся тэрыторыя знаходзіцца ў Еўропе. Я лічу, што еўрапейская краіна – гэта тая краіна, большасць тэрыторыі якой знаходзіцца ў Еўропе. Беларусь – это абсалютна еўрапейская краіна, і відавочна, што ў будучыні, калі ў яе будзе еўрапейскі ўрад, зможа падаць заявку і распачаць працэс далучэння да еўразвязу, працэс вельмі складаны і доўгі. Але мы праз яго прайшлі. І ўрэшце гэта нам аплацілася. Не робячи ніяких хлусливих пропановов або обіцянняў, тримаю кулаки за людей, якія змагаються за свободу. Тим больш, что, як я сказав президенту Лукашенку, моя сім'я з боку мами, пашкевичі, походять з ваколіцаў стовпцаў. Тому я ще більш симпатизую білорусам.
Моя родина з сторони матки пашкевичі походять з околиць стовпц. Więc тим більше з вами симпатизую.
Мені це особливо приємно, бо я так само похожу з подстовпцаў.
Видите, пан. Остатнє питання.
Краяне.
Земляки.
Так є. Пане міністре.
Зрештою, ваша жінка так само має род з Білорусі.
Кобриня.
Так, це правда, з Кобрина.
Остатнє питання дотичить, звісно.
Апошнє питання про будучиню. Напевно, все-таки колись усе це скінчиться, і сподіваємося перемогою демократії. Що, на вашу думку, може бути гарантією того, що країна залишиться демократичною і що їй не буде, погрожати новий авторитаризм чи інша диктатура? Що це може бути? Запис у Конституції чи нешто інше?
Передусім, то мусить бути воля обивателей. І передусім...
Найперше мусить бути адпаведная воля грамадзянаў. І нельга галасаваць за тыранаў і нацыяналістаў. Калі нехта галасуе за кепскіх людзей, то ён робіцца не іх ахвярай, а іх партнерам. Але па-другое, Еўразвяз цяпер прыйшоў да высновы, што бар'ер падчас далучэння да Еўразвязу недастатковы. Бо высвятляецца, што ёсць краіны, якія гатовыя выканаць крытэры падчас далучэння, але потым хочуць самі ў сябе знішчаць дэмакратычныя стандарты. Літаральна сёння адбываецца паседжанне Еўрапейскай рады, на якое абмяркоўваецца еўрапейскі бюджэт і яго сувязь з вяршэнствам закону. Еўразвяз, дакладней Еўрапейская рада, галасаваннем 25-2, бо супраць былі Польшча і Угоршчына, за быў таксама Еўрапейскі парламент, абсалютная яго большасць, кажуць, калі вы будзеце парушаць вяршэнства закону, то мы можам прыпыніць выдзяленне фінансавых сродкаў, дзеля таго, каб еўрапейскія грошы не выкарыстоўваліся для фінансавання тыраніі. І я лічу гэта слушным крокам.
Фінансавання замордызму. І уважам, што то управнёны крок.
Дякую дуже. Я нагадаю, що сьогодні моїм гостем був былий міністр заміжних справ Польщі, тепер депутат Європейського парламенту Радослав Сікорський на сувязі з Бидгашчі, де поводлі російських експертів знаходиться цілий отряд чорних пауков, які психологічно впливають на білорусів. Поки що на білорусів про це інтерв'ю впливав Радослав Сікорський своїм міркуванням про події в Білорусі. Дякую велике і дякую дуже.
Живе Білорус!
Живе!
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соусь, и разом с российским, я бы уже сказала, с белорусским блогером Максимом Кацом, мы поговорим в живом эфире про выники стадион мирных протестов в Беларуси. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
Вот после гибели Романа Бондаренко, после брутального разгона воскресенья марша смелых, многие белорусы сейчас находятся в таком, я бы сказала, тревожном настроении. Ну, тысячи людей в тюрьме. Уровень насилия с каждым днем все увеличивается. Но вы всегда с очень большим воодушевлением говорите о мирных протестах в Беларуси. С вашей точки зрения, чего достигли белорусы за 100 дней, а что не успели?
Мы говорили уже с вами об этом в прошлый раз. Значит, чего точно совершенно удалось достигнуть, и это очень глобальное изменение в жизни страны, да, Беларуси. Александр Лукашенко считался до этих выборов самым устойчивым диктатором на постсоветском пространстве. Ну, там, где еще остались диктаторы, Лукашенко считался самым устойчивым. То есть царила полная тишь и гладь в Беларуси. Все знали, что говоришь «Беларусь», подразумеваешь «Лукашенко». Все знали, что никаких протестов в Беларуси быть не может. Когда обсуждалась возможность протестов там, в России или в Беларуси, то все говорили, что ну, в России это еще туда-сюда, а белорусы они очень спокойные, они никогда протестовать не будут, они максимум могут похлопать в ладоши там, и разойтись, и их легко напугать, их легко сломить, и они уже давно все приняли то, что у них диктатура, и они с этим согласны. Значит, к текущему моменту, если посмотреть на Лукашенко, он находится в абсолютно другом статусе. Его легитимность не то что сомнительная, а вообще отсутствует. То есть нету кого-то в Беларуси или за ее пределами, кто наблюдает за ситуацией и кто видит в нем реального руководителя страны. Ну, за исключением тех, кто от него непосредственно зависит и уже как-то замазан в этой истории и ну вот силовиков, которые пока не перешли на сторону протеста. Но самые-самые базовые сторонники таких вообще любых режимов, особенности таких режимов, это пенсионеры, пожилые люди уже ходят на митинги. Вот, чтобы пенсионеры ходили на протестные митинги, это невиданное дело. Бюджетники, люди, которые полностью зависят от государства своим доходом, бастуют или выступают против. Вот, например, медики. Да, медики явно протестуют все, сколько вот видно. То есть даже вот из изолятора из Окрестина я видел, звонил вчера в больницу и требовал прислать уже наконец медиков, которые не будут симпатизировать протестующим, а как-то таких не нашлось. То есть случилась полная делегитимизация Лукашенко. Он полностью потерял свою власть, то есть свои основания для власти, и удерживается исключительно в качестве оккупационной администрации сейчас. Значит, в чем сейчас проблема? Все это было достигнуто уже 1.5-2 месяца назад. То есть вот эти все достижения и статус, новый статус Лукашенко в качестве какого-то оккупационного правителя, который не имеет никакой легитимности, никакой поддержки, они достигнуты были примерно месяц назад. И вот два месяца, понятно, да, а вот сейчас, когда мы через 3 месяца говорим, и достижения похожие, и сильно вперед не сдвинулись, то есть он, да, добились этого статуса, но он по-прежнему удерживает некоторые властные рычаги, да, кое-что он может. Он может отправить в том числе головорезов бить людей.
Это очень много.
Да, да, то есть и кажется, что как бы вот месяц прошел впустую. Но на самом деле, вот когда мы будем смотреть на эту ситуацию там через 5 или через 10 лет, то эти вот промежутки в наши, которые сейчас нам кажутся существенными, да, месяц, 2 недели, 3 недели, там, 3 месяца, они нам будут казаться незначительными. То есть мы будем думать, как тот же украинский Майдан, да, вот сейчас мы вспоминаем о нем. Отказались подписывать евроинтеграцию и прогнали президента. Вот так мы об этом думаем. Да? Мы об этом не думаем так, что там 3 месяца ходили огромные народные вечи каждую неделю, что там постоянно было противостояние, что он там пытался принимать какие-то законы, сажать кого-то в тюрьму. Этого мы все не помним. Мы помним, что случилось вот событие, которое вызвало народный протест, потом произошло чего-то и случилось изменение. Так же точно произойдет и тут. То есть, когда мы будем вспоминать эти события там, через несколько лет, мы будем помнить, что Лукашенко проиграл выборы, начались протесты, и в результате протестов он ушел.
Максим, вот недавно Андрей Макаревич в очередной раз высказал поддержку белорусам, участвовал в проекте «Живи Беларусь», и он там сказал, что я с вами, вы уже победили, только это не очень заметно. Вот вы сейчас сказали про 2 года, да, через которые вот это там, может быть, произойдет. Вот когда это будет очень заметно, что победили белорусы?
Когда Лукашенко уйдет. Когда вот это произойдет. Сколько времени можно удерживаться в качестве оккупационной администрации без работающей экономики, без какой-то поддержки хоть какой-либо граждан, без возможности вести какие-то дела с любыми соседями. С западными вообще невозможно. Ну, в смысле, с западными вообще невозможно, потому что никто с ними не будет разговаривать. С Россией невозможно, потому что нету никаких инструментов для торга, которые обычно у него были. А он полностью зависит от Путина сейчас. Сколько можно удерживаться? Это зависит от активности белорусов. Если активность как-то стихнет, и сейчас на какое-то время белорусы решат прерваться, не ходить больше на митинги и не протестовать из-за того, что действительно беспрецедентные и вот реально похожие на фашистские действия со стороны власти, то это дольше будет. Да? То есть без протестов можно удерживаться дольше. Можно удерживаться несколько месяцев, возможно, даже год. То есть вот как-то так. А если белорусы не прекратят протестовать и продолжат ходить, несмотря на то, что есть это противодействие, если как-то удастся сделать массовыми эти акции вновь, как это было 3 недели назад на марше ультиматума, то это будет намного быстрее, на мой взгляд. Потому что вот эти марши мирные, массовые, это язык политический. То есть, когда они происходят, все видят, в том числе окружение Лукашенко и все элиты, и все видят, что он не контролирует ситуацию. Если как бы все увидят, что он все-таки в какой-то степени контролирует ситуацию и может добиться прекращения протестов теми или иными способами, то это затянется, но не сильно.
Максим, в одном из ваших эфиров вы рассказали, что Виктор Шкляров – это ваш друг.
Виталий.
Виталий, извините. И фактически вы начали, ну не то, что начали интересоваться, а начали больше рассказывать о Беларуси, просто вот посвятили себя Беларуси, потому что его посадили в тюрьму. Вот Андрей Макаревич, про которого я уже упомянула, у него один из лучших друзей – это Владимир Цеслер, дизайнер, который сейчас вынужден был уехать в Украину. Там, с Виктором Шендеровичем недавно говорили, он с Марией Колесниковой, оказывается, еще с Германией дружит. Так, похоже, что очень известные, очень авторитетные люди в Беларуси, как это есть личная заинтересованность, да, и вот, ну, возможно, если бы этого не было, вот это не стало таким триггером, и вы бы не появились как блогер, которого слушают во всей Беларуси, может которому быть. Прислушиваются.
Это свойство таких безумных репрессий, да, которые сейчас происходят. Вот я тут подписан и читаю блогерку, как она себя называет, у нас есть такая Александра Митрошина. И мне казалось, что у нее никакой связи нет с Белоруссией, она как-то, ну, она иногда высказывается про политику, но не то, что суперактивно. И тут вдруг я недавно, а у нее очень много, огромное количество подписчиков в Инстаграме, там миллионы, по-моему, то есть очень, очень влиятельный спикер. И вдруг я на днях вижу пост у нее, что ее сестру двоюродную отчислили из медицинского университета сам с 5-го курса, вот потому что она вышла протестовать, двоюродная сестра ее. Свойство таких массовых вот протестов и репрессий, массовых репрессий, да, по отношению к протестующим, оно в том, что у каждого возникает знакомый или друг, или товарищ, или одноклассник, или родственник, который подвергся репрессиям. У всех есть кто-то, кого избили, кого посадили, кто под арестом, на кого дело, кто вынужден эмигрировать, кого отчислили, кого уволили. Вот у меня даже кроме Шклярова сейчас в редакции работает человек, который вот тогда в начале августа был как раз на Крестина и пережил все эти вот события. Теперь он пишет часть этих сценариев и наполняет их там картинками и вообще участвует активно в работе нашей редакции. То есть возникает, а он тоже оказался другом менеджера нашего канала, да, и вот. То есть возникает очень большое количество заинтересованных людей в том, чтобы это все дело прекратилось, и главное, чтобы понесли ответственность те, кто это устроил. И вопрос не только во мне, в Шендеровиче, в Макаревиче, и в моем канале, да, и в ком-то еще. А это у всех. Вот недавно же было, что брат Дарьи Домрачевой, да, был избит и получил травму головы. Сын мэра Витебска, да, или руководителя Витебска, там как он называется, я забыл, главы исполкома, и оказался арестован. То есть у всех сейчас нет людей, у которых нет у кого-то, кто подвергся несправедливым репрессиям. И поэтому общество не может это принять. Это не может. Возврата в март прошлого года нету, когда все было спокойно, вроде как все принимали, имели кое-какие вопросы. Да? Больше нет возврата, потому что у каждого есть человек, подвергшийся каким-то репрессиям, причем абсолютно неприемлемым, типа избиений, типа ареста. Поэтому это никуда уже не денется.
Вот представьте, я белорусская, я в Праге, и вот эти все 100 дней, каждое воскресенье, я сижу, волнуюсь, смотрю все возможные стримы. Вот, ну, допустим, в воскресенье 5 моих коллег арестовано, мой лучший друг врач в тюрьму попал, там мой родственник час бегал от гранат. Ну, с другой стороны, как журналист, я пробую дистанцироваться, но это очень тяжелое, поверьте, очень тяжелое воскресенье, но уже какое. Я хотела вот вам немножко личный вопрос задать, а как вы как человек эмоционально реагируете? Вот уж я вижу, потому как вы рассказываете, вы в деталях знаете все, что происходит, видимо, точно так же, как я, сидите, смотрите.
Да. Конечно.
Как вы реагируете, ну, и как блогер, и как человек просто? Вот когда вы видели, вот как на этой площади перемен, ну, вот просто там, я не знаю, как времена Второй мировой войны людей хватают.
Да? Ну, как на это можно реагировать? Это ужасно, и вообще невозможно поверить в то, что это происходит. И на самом деле очень плохо, что правительство моей страны поддерживает это на самом деле, или как минимум не препятствует. Сейчас уже активной поддержки Лукашенко я тут не вижу. У нас уже и по телевизору рассказывают, что он там офигел и вообще. Но есть такое, ну, как минимум, нету противодействия, да, то есть вообще-то должно бы быть. И это совершенно ужасно, действительно напоминает, к счастью, это не напоминает количеством жертв в те времена фашизма, но это напоминает по своей стилистике и по... Ну, собственно, по отношению к людям, и это неприемлемо вообще. И, конечно, наша страна, Россия, должна здесь, если не вмешаться, то как минимум, так же, как Европа, не принимать Лукашенко в качестве собеседника, ни в коем случае не признавать его избранным президентом. Это просто такая позорная очередная страница у нас в нашей истории России. Это поддержка или как минимум не сопротивление тому, что сейчас происходит в Беларуси. Потому что людей избивают и убивают наших союзников, наших друзей, наших у кого-то родственников, а мы ничего не делаем. Это вот. Ну, я, конечно, ну, человечески, ну как, ну это все ужасно, но я делаю то, что могу, чтобы помочь, чтобы, может, как-то объяснить, может, как-то там, не знаю, замотивировать или ну, не знаю, в общем, может, скоординировать чуть-чуть, хотя не, я этим стараюсь особо не заниматься, потому что я не оттуда. Но да, мы стараемся об этом говорить все много. И сегодня вот мы сейчас сажусь ролик записывать, завтра выйдет про подробный про Беларусь опять. Потому что место всех спикеров вообще пересажали давно. И нету каких-то блогеров, которые могли бы, или журналистов, да, которые могли бы такое записывать.
Мы сейчас в прямом эфире, и очень много комментариев идет, я просто несколько зачитаю, да, тоже «Живи Беларусь», «Гродно смотрит», а, так вот, у вас вельми милая блогерка Вольга Токарчук, это про вас пишет, про «Пружаны разом», да, так. Берите Каца себе президентом, он навезет порядок в Беларуси. Дякую за цікавую размову. Живе Беларусь. Вот, Максим, ты обещал приехать в Минск. Ждем тебя на воскресенье, пройдешься с людьми. А, ну, вот очень много «Живе Беларусь», да?
Да, спасибо. Я приеду в Минск, но, конечно, не сейчас. Я думаю, что если
я
в Минск, то я вряд ли уеду живым.
Это правда. А, я помню, когда мы с вами говорили месяц назад, и вы называли, сейчас я их точно назову, цифры вашей аудитории. 35% была белорусская аудитория, а 43% из России. Может, могли бы глянуть сейчас, изменилась ли пропорция?
Да, прошедшие 29 дней, я сейчас посмотрю. Так. Сейчас вот открывается. Открылось. Так, Россия 39,2, Беларусь 38.
Ну, видите, выросла. Выросла, я думаю. Да, я думаю. А, кстати, как вы считаете, люди в черном, ну, если у них есть на это время, они смотрят ваши трансляции?
Я думаю, что да. И мне рассказывали, что смотрят элиты, смотрят те, кто вокруг Лукашенко. И я думаю, что смотрят и они тоже. Я, кстати, думаю, что это связано с тем, что тоже им негде особо смотреть аналитику о происходящем, потому что некому ее рассказывать. Но не думаю, что это очень массово там происходит, потому что вряд ли им нравится то, что я говорю, а обычно смотрят то, что нравится. Но я думаю, что уж как минимум руководство точно смотрит.
А вы к ним бы не хотели сейчас обратиться? Вдруг они нас смотрят в прямом эфире или в записи потом?
Нет. Мне к ним что обращаться? Я постоянно обращаюсь к людям, которые находятся не на высших прямо эшелонах, а на средних. Понятно, что все размышляют сейчас, когда им покинуть корабль. То есть я думаю, что ни у кого нет сомнений, что корабль утонет лукашенковский, и что это не может продержаться долго. То есть если спросить кого угодно, самого суперлояльного человека по отношению к Лукашенко, что будет на горизонте в 3 года даже, я уж не говорю про что-то более долгосрочное, то ну, никто не спрогнозирует, что все останется как есть, и режим останется такой же, и они останутся там на своих позициях так же, как сейчас. То есть они находятся в ситуации отсутствия будущего. И вопрос в том, насколько, вот когда им покидать корабль, да, то есть они все думают о том, что если они покинут корабль раньше времени, то они могут подвергнуться репрессиям, их уволят, их там посадят и еще что-то такое. Если они покинут корабль не вовремя, то их будут судить как бы как уже участников ну, тех событий, которые происходили, да, то есть если они как-то слишком глубоко в это все дальше погрузятся. Поэтому я могу всем сказать только, что покидать корабль надо быстрее. Покидать его можно громко, да, с шумом и хлопанием дверьми, как недавно посол в Аргентине сделал. И это было красиво, это красивый жест, и очевидно, что в Новой Беларуси, которая будет скоро, этот человек, как и посол в Словакии, да, как и бывший министр культуры, да, Латушко, эти все люди займут важную роль и позицию, потому что они были первыми и вышли, хлопнув дверью. Но если даже дверью хлопать стрёмно, и есть очень много всяких сдерживающих факторов, то можно хотя бы тихо саботировать или тихо выйти, да, заболеть, Как это делается?
Вот у нас на сайте история девушки с площади перемен. Она рассказывает, что ее вот один ОМОНовец схватил, повел в автозак, а другой вот так отвел в сторону и говорит: беги.
Да, вот, потому что все это будет потом очень все зачтется, потому что это скоро все будет меняться. И опять же, много очень примеров стран, где подобные истории происходили, и перемены наступали, и дальше те люди, которые проводили эти действия, они несли ответственность. А те, которые вовремя выскочили, или как-то вот заболели, засаботировали, не пришли, вот как было, в суд какой-то я слышал, не пришли судьи там, и отказались брать дела, там вот это все, да, то потом при разборе такого дела это все очень пойдет в плюс. Поэтому здесь нет вопроса. Вот если мы в России можем как-то еще, наши элиты, они могут размышлять о том, что хорошо, путинизм не может продлиться еще там 10 лет или 20 лет, потому что Путин слишком уже старый для этого. Но, возможно, думают наши все элиты, какой-то произойдет транзит, в результате которого к власти придут люди, более-менее сдерживающие ту же самую систему, которая есть, да, и что как минимум те, кто там работал в той системе, не будут нести ответственности и так далее. То в Беларуси сейчас это невозможно точно, потому что перешли очень большое количество красных линий, которые неприемлемы для общества вообще, и очевидно, что ни один человек, входящий сейчас в руководство страны, приближенный к нему, не сможет быть в руководстве страны через очень недлительное время, через год. Вот уже это можно точно. То есть через 2 месяца, или через месяц, через неделю, или через 6, это непонятно. Но через год или полтора точно. А что такое год? Вот кому-то сейчас 50, а будет 51. То есть жизнь еще длинная очень, и надо как-то будет существовать в Новой Беларуси всем этим людям. Им стоит об этом подумать сейчас. Не откладывать это на потом, а сейчас. Вот оглянуться и посмотреть на ситуацию. Что происходит? На чем зиждется легитимность Лукашенко? Как можно предположить, как пойдут дальнейшие события? Вот наступят какие-нибудь, допустим, даже сейчас, если вдруг общество откажется от дальнейших протестов, очень не хотелось бы, но вдруг, да, пройдет несколько месяцев, наступит экономический кризис, да, будет еще волна протестов. Потом, возможно, придется проводить какие-то выборы, я не знаю, какие там выборы скоро, да, куда-нибудь, в местные органы, в парламент, еще куда-то. Эту процедуру сейчас невозможно организовать, потому что все против, да, у вас никто не найдется достаточно для фальсификации, у вас... То есть это нету больше никакого маршрута продолжения существования этой конструкции. И нужно задумываться, как из нее выходить людям. Сейчас еще выйти из нее спокойно можно. То есть даже если вы как-то не напрямую, если вы напрямую участвовали в биле задержанных, то уже выйти вы не сможете. Но если вы косвенно участвуете, да, вы, не знаю, какой-нибудь там техник в, я не знаю, в отделении полиции, ничего плохого не делали, то вы можете выйти сейчас и потом, когда начнется разборка, участвовали ли вы в чем-то, вы потом просто скажете: а я вышел в ноябре еще, когда еще уже, конечно, всякое произошло, но еще было сильно далеко до развязки, еще никто не думал, что а я уже вышел, скажете вы, и все. И вы получите спокойно возможность нормально продолжать жить дальше в Новой Беларуси. А если вы окажетесь, уж не говорю на руководящих постах, но даже просто внутри команды, которая занимается, неважно, что вы там делаете, даже если вы оператор на телеканале, да, или вы просто секретарь в министерстве, то будут очень большие вопросы. Как же вы помогали функционировать этой системе, которая убивает, которая избивает? Так что самое время подумать о выходе.
Максим, а вот в той Новой Беларуси, про которую вы говорите, про которую очень часто говорят люди в мирном протесте, какое будет будущее Лукашенко, когда настанет Новая Беларусь? Каким оно видится?
Думаю, что он будет жить около Януковича, они будут играть в карты. Здесь у нас Барвихи, здесь у нас будет деревня для убежавших диктаторов. Я не думаю, что есть какое-то другое будущее у него, кроме как жить в России. Я не знаю, правда, насколько его тут примут, потому что он такой специфичный для российских элит персонаж. Но, возможно, в рамках вот этой вот общей канвы сохранения автократов и каких-то им гарантий, возможно, и примут. А может, и нет. Но я думаю, что если это застанет его в Беларуси, это событие, то, конечно, он будет сидеть в тюрьме оставшуюся часть своей жизни. Это не очень хорошо вообще глобально, потому что если посмотреть постсоветские примеры Восточной Европы, то случаи, когда посадили или тем более убили, как в Румынии, диктатора, не приводили страны к успешному развитию в дальнейшем, а случаи, когда происходило какое-то общественное согласие и относительно коалиционный переход вперед, как в Чехии, и даже ну, частично как в Польше, наоборот, страны намного быстрее развивались, или как в Прибалтике. Но очень сложно предположить себе, как сейчас в Беларуси может такое произойти, из-за того, что уже есть жертвы, и уже есть очень, ну, как все общество, у всего общества есть знакомые, которые пострадали. Да? Поэтому сложно себе предположить какой-то позитивный исход для Лукашенко. Ну, разве что, вот я говорю, вот в Барвихе поселится, недалеко тут у нас.
Чтобы мы наш разговор закончили на какой-то позитивной ноте, я хотела бы сказать, что сегодня был уволен один из лучших детских врачей-реаниматологов Андрей Витушко. Вчера на марше онкологи, лучшие онкологи Беларуси были задержаны. Сидят в тюрьме победительница конкурса красоты. Олимпийские чемпионы, да, вот через пытки прошел бывший начальник ГАИ Минской области. Ну, уровень репрессий люди сейчас сравнивают с 1937 годом, как и сравнивают, что сейчас в тюрьмах элита находится. Да. Что бы вы сказали людям, которые, вот зная про все эти угрозы, про все эти репрессии, все равно продолжают высказывать свою гражданскую позицию в самых разных формах. Формы мирного протеста, видеообращений, каких-то публичных заявлений. Что бы им сказали?
Надо сказать, что эти люди очень крутые, и это приводит в восхищение людей и внутри Беларуси, и за ее пределами. То есть вот эта вот тема, что белорусы вы невероятные, она очень, очень сильно распространена везде. То есть с кем не обсуждаю в России, даже со сторонниками власти, все говорят о моральном превосходстве людей, которые сейчас выступают против власти, об их настойчивости, об их несгибаемости. Это все очень круто. Я должен сказать все равно, что сравнение с 37 годом не очень правильное, потому что уровень насилия, оно похоже визуально, потому что в значительной степени, потому что так хотят напугать. Но оно несравнимо по уровню все-таки жертв. И поэтому, то есть, там миллионы жертв.
Скорее сравнила по количеству достойных людей в тюрьме.
Да. Ну да, да. Ну вот здесь отличает нас то, что эти достойные люди из тюрьмы все-таки выйдут. И они будут более-менее в порядке. Может быть, не совсем, но придется там как-то восстанавливаться. Но все-таки мы знаем, что они, скорее всего, они из нее выйдут. И все будет нормально. И это большая разница по сравнению с тем временем, это тоже надо понимать. Но, тем не менее, все равно это очень страшно, это очень опасно для людей. Люди все равно продолжают высказывать свою позицию. Хотя, казалось бы, может показаться очень выгодным сейчас пересидеть дома, да, то есть подождать, пока другие выскажутся, решить, что я не буду рисковать там собой, своей семьей, своим доходом, и я подожду, а другие пусть идут. Именно так, именно так и планируется все это дело заткнуть, да, то есть так всех напугать, чтобы все решили, что для меня лично это не выгодно. Но белорусы с этим совершенно не соглашаются. Я вижу, постоянно новые формы придумываются. Воскресенье всегда массово, пусть вот сейчас в последнее время не удавалось собраться, я надеюсь, может, в следующее удастся, но все равно очень видно, что массово, что все выходят, все участвуют, и это очень здорово, и это продолжает показывать, что Лукашенко не может взять ситуацию под контроль, это продолжает отправлять сигналы всем тем людям, о которых мы говорили с вами чуть раньше, что уже пора выскакивать из этого тонущего корабля, который уже всем видно, что тонет. И это очень здорово, и я надеюсь, что это продолжится.
Это был Максим Кац, российский белорусский блогер. И с ним мы разом обмерковывали вынік 100 дзён белорусского протесту, белорусского мирного протесту. Дякую вам великий.
Спасибо.
До побачення.
Спасибо.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Каталонский атлас 1375 году – это иллюстрованный атлас свету, авторство ведомых картографов и книжных иллюминаторов, это значит майстров упрыгоживать книги, батьки и сына Абрагама и Ефуды Крескесов, которые жили на выспе Майорка. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу – каталянская. 6 аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атляс – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе Мунді» па-лацінску «Мапаў свету» да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама, вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н-І» – «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы відавочна не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар Европы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія, з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй пад Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа – у Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Страйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес» – «Еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў «Атлясе»? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атлясе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – парацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18 стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-га стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і адпаведна належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і відаць адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым па соль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы... З Крыму едуць та рэкаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вярнуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Кафа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскесы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэзскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14-га стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала, у звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпетры – гара. Гэта 1923 год, але і ў 14-м стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.